Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Правильно, что у нас продают алкоголь только здесь. Если бы у нас всюду продавали, мы, шведы, маленькие гордый народ, давно бы спились.
Что и как пьют в Швеции? Сегодняшняя тема разговора в рубрике «Красное сухое».
У многих шведов есть загородные дома. Там всюду есть змеевики. Это преследуется. Устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет.
Рубрика «Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» режиссер Игорь Морозов и герои его фильма «Музыка на ребрах». Записи Тамары Веленковой.
«Торговцы пошлостью, взломщики душ». Так в советской прессе 50-х называли героев документального фильма Игоря Морозова «Музыка на ребрах». Руслан Богословский и Борис Тайгин первыми начали записывать запрещенную музыку на рентгеновские снимки, а позже и на винил, причем качество издаваемых ими пластинок превосходило требования ОТК Апрелевского завода. Однако именно первые рентгеновские записи изменили музыкальную жизнь многих советских граждан, придали ей другой, чуждый коммунистическим идеалам смысл. Слушать музыку на ребрах означало побег из действительности, и, как за всякий побег, система наказывала за него. О героях и фильме рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Я вообще считаю, что любой фильм – это прежде всего детские либо воспоминания, либо детский комплекс. И режиссер решает свои проблемы, либо пытается вспомнить свое детство с помощью своих фильмов. Но если он не заказной, если он идет от тебя от души, ты сам это придумал, значит, это оттуда. Я помню эти пластиночки. Помню горку этих мятых страшных пластинок, когда их смотришь на просвет. Для детского восприятия, представляете, вот ребра сломанные, кости переломанные, черепа. Это, конечно, впечатление очень серьезное. И при том, когда это ставишь, это, там же музыка не сразу начиналась светлая и красивая. Да? Сначала шел такой шип с треском, который пугал уже. А потом начиналась музыка, которая не соответствовала ни самой пластинке, и ни этому шипу. И это, конечно, очень завораживало.
Иногда впечатление детства определяет дальнейшую судьбу. Например, музыканта Игоря Бриля.
По-моему, это было, когда я учился еще в музыкальной школе в 7 или 6 классе. У меня было, по-моему, 2 рубля, и я знал, что около ГУМа есть такие люди, которые продают пластинки, необычные пластинки. Они были на рентгеновских снимках, и там должен был быть джаз, как мне сказали. Ну, я и пошел туда. Я заплатил 1 рубль, и мне он отдал этот снимок. Я его еще спросил, ну, там что-нибудь есть? Он говорит, конечно. Я пришел домой, поставил на проигрыватель, и, о чудо, там был блюз. Блюз, кстати, блюз. Это было своеобразным, ну, не могу сказать, учебником, или, как говорят, методическим пособием. Нет. Нот-то не было тоже, понимаете? И все, что происходило, происходило только со слуха. То есть вот мы слышали и хотели повторить. Причем забавно было то, что каждый слушал по-разному. Знаете, 2 разных глагола – слушать и слышать. И, естественно, это заканчивалось спорами невероятными, оголтелыми совершенно спорами.
Юношеские воспоминания продолжает Рудольф Фукс.
Я почему ими стал интересоваться? Потому что меня интересовало, когда я еще учился в школе, танец буги-вуги, рок-н-ролл-то она не было еще. Значит, я поехал как-то там на барахолку специально купить пленку, потому что на пластинку, конечно, я не мог рассчитывать. Пластинка, значит, даже с отбитым краем мне предложили, стоила какие-то немыслимые деньги, а вот пленку я купил. Вот это были сестры Эндрюс. «Бюгл Буги Бой» называлась вещь. Я привез домой, она была ужасно записана, значит, какими-то погрешностями, там, со скрипом, там, все, но я все равно ставил друзьям, и мы все благоговение слушали. Вот это вот первое мое соприкосновение, значит, с записями на целлоиде.
Thank you.
почему я еще делаю документальное кино? Потому что хотелось бы оставить потомкам что-то, потому что через буквально 20 лет никто даже не вспомнит, что такое музыка на ребрах. Рентгенный сдат, как его называли, или там музыка на костях. Сейчас даже, говоришь, музыка на ребрах, они про что? То есть они не понимают, про что это может быть даже. Люди уходят, кто-то из героев уже ушел. В Москве была своя студия, всем известная, Горького 4. То есть была звукозапись, можно было прийти начитать звуковое письмо, а по ночам там работал станочек, который писал абсолютно другую музыку.
А почему вы Питер выбрали?
Ну, потому что там героев больше. Все-таки оттуда началось. Ну, они утверждают, что оттуда началось, я им верю, на самом деле.
Это было время осень 46-го года, когда из Польши перебрался в Петербург, тогда Ленинград еще, Станислав Казимирович Филон. И вот он на Невском проспекте добился разрешения открыть студию, так сказать, которая называлась «Фотография и звукозапись».
Рассказывает Борис Тайгин.
Это было далеко не главное, ради чего существовала звукозапись. Руслан, во-первых, заинтересовался и узнал об этой студии Филона раньше, чем я. Я вот зашел фотографироваться, потом услышал там музыку, заглянул, говорит, звукозапись, там за занавеской-то. Он говорит, как понравилась, хорошая вещь. А можно, говорит, купить? Да пожалуйста. Вот какие-то танго он там музыкальные купил. Не помню сейчас, с чего там началось. Руслан пришел к Филону. Ну, Филон по своей, так сказать, наивности разрешил снять все размеры, все детали. Он там два вечера записывал все, Руслан. Он потом сообразил, что он глупо сделал. То есть он свою монополию разбил, потому что, ну, ему в голову не приходило, чтобы человек такой же аппарат сделал. Руслан сделал его лучше, сделав один аппарат, на котором мы писали. Он сделал еще 101. Он Кавказ весь заполонил своими аппаратами. И все, что на Кавказе, на пляжах, в киосках, там еще, это все аппараты Руслана, сделанные своими руками.
О фильме «Музыка на ребрах» рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Те аппараты привезли, конечно, в больших количествах. Были трофейные. И это были первые магнитофоны, которые использовались и в гестапо, и НКВДшные. Есть такой аппарат, мы нашли. Оттуда все пошло. Но наши левши, как всегда, его переделали для другого. Они стали писать вот эту музыку свободно. За что их сажали? Вот этого главного героя, он сидел 3 раза. По 3, по 5 лет сидел.
Мы говорим о том герое, которого нет, да?
Да, Богословский, да. Борис Тайгин, который нам рассказывал про свои тюрьмы, там было нелегко. Там было, конечно, абсолютная, вот, описанная Солженицыным, зона. Абсолютная.
Статья, которая нам инкриминировалась поначалу, спекуляция, она отпала все-таки. Как они не хотели ее всадить, она 7 лет давала тогда. Не получилось у них. Судья всячески старалась присутствующих, поскольку суд открытый был, оглупить сидящих обывателей, которые впервые это видят, слышать, они не знали, на чью сторону встать. Но я начал доказывать, что если смешивать музыку с политикой, то это такой винегрет, который несъедобный совершенно получается. Ни то, ни сё. Я говорю, что же делать? Придется все восстанавливать с нуля. Придется опять делать. Но я говорю, только в будущем мы уже будем осторожнее. От таких, как вы, мы будем прятаться так, чтобы вы нас больше не изловили никогда. Это тогда зал... Сначала открыли рты, потом расхохотались, потом зааплодировали. Вот они там подскочили, хватит, лишаю вас последнего слова. Мне эта дама всадила, что только можно было всадить за мое выступление там. Потому что я ее злил, это ладно. Но публика, она оценила, что они за меня, понимаете? То есть она поняла, что ее с ее коммунистическим идиотизмом уже никому не надо, даже людям, которые далеки от политики. И она взбесилась совершенно. Она дала не только 5 лет после этого, и еще 5 лет проживать где-то в сибирской глухоте там, не проживать, значит, в таких городах, таких. И все пошло прахом, потому что умер Сталин, все переменилось, и она осталась с носом.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный и мой товарищ серый брянский волк.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» мы представляем режиссера Игоря Морозова и героев его фильма «Музыка на ребрах».
Они практически же пацаны были, да? Они там попали по 16, по 17 лет. Им ломали кости. И на самом деле здесь тоже вот эта игра слов есть. Люди с переломанными судьбами и с костями, в буквальном смысле. И вот эта музыка на костях. Очень зловещая игра слов.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окулочек с красной помадой.
Многих ломает, душит. Ну, меня не сломает, слава богу, не сломает. Настоящие люди не ломаются. Вот. Ломаются те, которые предназначены сломаться. А те, кто имеет настоящий характер, он только закаляет характер свой. Раз случилось, да, случилось. Я вылез, много оттуда полезного. Ну, вот, например, песни. Куча песен. Я там научился на гитаре играть. Я до того не играл. Ну, никак не могу. Миллион раз начинался, и никак не получается. Зато время появилось, учителя хорошие. Я именно в лагере начал писать вот такие всякие воровские, блатные, в общем, всякие песни. В общем, сейчас я пишу нормальные стихи, но лучше оттуда разошлась по России, считается народной. Ну, знаменитая «По тундре». Вот первая строчка. По тундре вьется лентой колонна, то идут утомленно люди после труда. Но скоро в лесотундре зеленой побегут окрыленно по стране поезда.
Но человек говорит, что это его песня. Я ему верю абсолютно, при том, что он показал это в своем сборнике стихов.
Вы включили актера воспоминаний Филипенко. С одной стороны, это придает живость фильму документальному, с другой стороны, все-таки вносит элемент искусственности. Это же актер, он всегда актер, даже если он рассказывает о себе.
Нет, я взял его не как актера, я взял его, потому что это его история, это его жизнь. И действительно, ему и отрезали чуб, и отрезали ему галстук, он все это прошел. Кто может лучше рассказать, чем участник этих событий? Узнавать у бабушек, как ходили мимо них стиляги, это будет, конечно, абсолютно другой рассказ. А человек, который сам покупал эти пластинки в той же подворотне, где он стоит, там в фильме, да, и рассказывает, почему его туда поставил? Чтобы он перенесся в то время и тут же начал жить тем самым пацаном, 16-летним.
Первый раз это было вот точно такой же подворотне, в городе Алма-Ата. Там заканчивал школу. И первый бродвей был там от оперного театра до Тюза. По улице Калинина. И если ты каждый вечер на этот брод на Калинина не сходил, вся жизнь прошла мимо. И рядом была вот такая подворотня, куда тебя подзывали, говорили, сейчас все. У меня для вас есть. Нет, у меня для тебя, чувак, офигительная пластинка. И мы шли сюда, подворотня. Проходил расчет, разбегались, прибегал домой, доставал заветную пластиночку. Скелет моей бабушки. Ну, я думаю, что у каждого шестидесятника раз или два в жизни вот на такой пластинке была ненормативная лексика. Но в основном это были честные продавцы вот этой музыки на ребрах. Эй, мамбо, мамбо, красти лягу, хоронили, плакали подруги. На могиле три оркестра дули буги-буги. О, Сан-Луи, город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес объединились в один колхоз.
О студии звукозаписи «Золотая собака» рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Они поднялись на такой уровень, что они придумали свою марку. Вернее, даже не придумали, а заимствовали ее. Это реальная существующая марка. Но назвали все это «Золотая собака» и пользовались большим очень спросом. Они делали очень качественные пластинки с очень хорошей музыкой, поэтому к ним шли. Это была, конечно, золотая жила, и очень много было недобросовестных людей, которые на этом зарабатывали.
Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов, и я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами.
Вспоминает актер Виктор Сухоруков.
Естественно, денег в обрез, и я уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоньем плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, ну, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро, спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. И уже сидя в электричке «Москва-петушки», я думал, что в электричке не было простых пассажиров. Все были работники КГБ. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит: пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу: я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась. Обманул меня парень в волоньем плаще. Пластинка была пустой. Я и тогда пожалел не о том, что потратил 2 рубля. Не потому, что она была пустой. Я расстроился от того, что я испугался. Этот страх, с которым я мчался с этой пластинкой из Москвы в Орехово-Зуево, измучил меня. Вот за это мне было больно, стыдно и как-то досадно. И думаю: эх, ну хотя бы за это я мог бы услышать хотя бы 2 строчки.
Yesterday, la la la, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Когда был вот этот судебный процесс, всех, конечно, пытались посадить по политической статье, но у них не получалось, да, и их сажали уже за спекуляцию. Хотя это было и то, и другое. Но лично вот эта вот компания, они, конечно, работали на интерес. То есть им не нужны были деньги, хотя кому не нужны деньги, да?
Игорь, а вы не спрашивали, что на эти деньги можно было тогда купить?
Во-первых, купить можно было, потому что уже ездили и дипломаты, были форсовщики. И к тому же это все-таки было послевоенное время, было очень много трофейных вещей. У них был свой катер, там, мотоциклы свои были, хорошая одежда, ну и, конечно, джаз, рок-музыку, то, что достать настоящую пластинку. Это были немыслимые деньги, просто немыслимые. Потому что дипломаты, которые это провозили, там капитаны дальнего плавания, которые могли это провести, они серьезно рисковали своей профессией, своим положением. Если его ловили, то все. Поэтому, чтобы это возить, они должны были продавать за очень большие деньги. И они возили, и эти покупали. И львиная доля их прибыли шла на то, чтобы покупать вот эту вот качественную, хорошую музыку.
Видите, вот эти пластинки. Зайкинские, так называемые. Вот. И расходились они, значит, как бы по-украински сказать, только для себя. Значит, вот по своим там людям, ну, все чины там получали как бы в подарок. Вот это все. Видите, вот это вот Вертинского «Темнеет дорога». Чупчик, я помню, что никогда Утесов не пел Чупчика, да? А пел Лещенко. Вот смотри, написано «Чупчик». Но нет Утесов. Сейчас посмотрим, если я не ошибаюсь, то если это она. Лещенко.
Раньше Чупчик, я.
А этикетку Утесов взял, видишь? Это можно было пропустить.
Забыть я не могу. Раньше Чупчик, я тебя любила.
Специально сделал тираж такой. Приходили моряки вот, в магазин. Если это не могут, если вот на таможне прочитают, что это Утесов, значит, пропускали. Там уже, конечно, больно знают там чего.
Попадались и мне такие пластинки. Правда, они очень дорого стоили.
Но они окупались обязательно, потому что с одной пластинкой можно было напечатать энное количество, как вы понимаете, этих ребер. Значит, поневоле приходилось это все создавать. Понимаете? Создавать как? Ну, записал с эфира, переписал с пластинки, или кого-то пригласил под гитару, кто-то спел тебе под гитару.
Если дома сейчас без того, значит, много хочется очень. Только сразу нельзя вот так. Уж теперь.
К нам в студию присоединился еще один товарищ, Евгений Саньков. Очень профессиональный фотограф, репродукционист. Он, кстати, еще и аккордеонист прекрасный был. Он писал музыку, под которую мы исполняли там какие-то вещи, уже не с пластинок, а с микрофона. Записывали известных людей. Например, была драматическая актриса в театре Ольга Лебзак. Вот Ольга Лебзак пела у нас на Богосяновской, открылся пивная. Вот это было много таких примеров. Это вообще уникальные были записи.
По природе Богословский был гением. То есть сначала усовершенствовали они, вот, начали писать не 45.
Режиссер Игорь Морозов.
Наверное, сейчас уже никто не помнит. 45 были обороты первой пластинки. Они начали писать уже 33. Это была первая его модернизация. А потом он сделал пресс и начал делать виниловые пластинки. И самое интересное, на суде его обвинили в том, что он занимался подделыванием. Но когда эксперты взяли пластинки, которые выпускался там Апрелевский завод, и его пластинки оказались лучше. То есть нельзя было назвать его продукцию подделкой. Она была по качеству намного лучше. И эта статья сразу автоматически отпала.
Умирая, Руслан Богословский записал звуковое письмо.
Ну, привет от меня всем.
Угу.
Вот, поздравления от меня. Не забывайте Новый год. Поставьте бокальчик, налейте и поминайте что-то.
Режиссера Игоря Морозова и героев его фильма «Музыка на ребрах» представляла Тамара Леденкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.